противоестественные ограничения. Хоть ты мне и батька, а как будешь смеяться, то ей-богу поколочу. И отец с сыном вместо приветствия начали насаживать друг другу тумаки. Н. Гоголь. Испокон веков за территорию, влияние и ресурсы ведутся в бесконечные кровавые войны. Основные участники битв – мужчины. Обратите внимание на тривиальный, но характерный факт. Большинство видов оружия обладает ярко выраженной фаллической формой. Орудия убийства, начиная от примитивного копья, продолжая мечом, тараном для взятия крепостей, а позже мушкетом, винтовкой и, заканчивая новейшими ракетами, типично фаллические и, очевидно, мужские символы. Мальчишки всех времен и народов разыгрывают сражения, стараясь соответствовать героическому образу. Сколько бы ни говорили о преимуществе ума над физической силой, а все равно умный, но хилый отличник никогда не верховодит ни во дворе, ни в классе. Если мама для малыша – самое красивое существо на свете, то папа – самое сильное и грозное. Так вот, то положение, которое вы в дальнейшем будете занимать в социуме, во дворе, в школе, на работе и так далее, в значительной степени зависит от отца. Если мать закрепляет в сознании человека рефлексы, связанные с питанием, спокойствием, удовольствием, то отец оказывает значительное влияние на то, как вы поведете себя в борьбе за место в социальной иерархии. Опять-таки, у человека существует врожденный инстинкт, который уже в раннем детстве побуждает его предпринимать попытки повысить свой статус. Малыш пытается ползать и ходить, он осваивает территорию. В это время детская психика очень уязвима. Ребенок не уверен в своих силах. Он двигается неустойчиво, постоянно шлепается, испытывает боль. Поддержка со стороны отца важна, поскольку на этом этапе как раз и решается, во что превратится ребенок. В лидера, в помыкаемое всеми существо или займет промежуточное положение между этими двумя крайностями. Нельзя упускать из внимания и тот факт, что в это же время ребенок учится разговаривать. Связь между уровнем интеллекта и речью надежно зафиксирована множеством независимых исследований. Тип мышления, навсегда предопределяющий уровень интеллектуального развития человека, закладывается в первые 5 лет жизни. Позже поменять стереотипы умственного поведения крайне сложно. Таким образом, при формировании разума ребенка роль его окружения, прежде всего отца и матери, является исключительно высокой. Если оба родителя участвуют в обучении своих детей, то, как правило, это благоприятно сказывается на их умственном развитии. Подростковый возраст – это последний из этапов психологической уязвимости. Его не зря называют вторым рождением. В этот период происходит отделение ребенка от родителей. Молодые люди в возрасте от 12 до 17 лет оказываются буквально раздираемыми двумя противоположными тенденциями. Внутренним стремлением вырваться из мира детства и встречным давлением со стороны взрослых, стремящихся приостановить это движение. В некоторых семьях поведение старших нацелено буквально на консервацию детского статуса молодых. Подросток начинает чувствовать ограничения и запреты особенно сильно. Он ненавидит детство и бежит от него. Курение, употребление алкоголя и наркотиков, иная одежда, прическа и так далее воспринимается как указание на более высокий статус, статус взрослого человека. Именно поэтому попытки родителей бороться, например, с тем же курением путем ссылки на вред здоровью, не просто бесполезны, а приведут прямо к противоположному результату. Ссылка на здоровье, которое надо беречь, тут же будет интерпретирована мозгом подростка как попытка взрослых удержать его в рамках модели поведения малыша, для которого все опасно и все ему вредит. Совершенно драматичным образом в возрасте 12-17 лет меняется половое поведение человека. Долгое время общество крайне отрицательно относилось к ранним половым отношениям. Секс в 13-15 лет был абсолютным табу. Снижение возраста вступления в половую жизнь очень болезненно воспринималось и воспринимается до сих пор значительной частью общества не только в России, но и практически во всех странах мира. Консерваторы считают данное явление аморальным, неправильным, диким и всячески этому противятся. Каких только теорий не напридумывали эти люди, чтобы обосновать свою позицию. Наговариваются до того, что называют организм 14-летнего человека неготовым к половым отношениям с физической и с психологической точек зрения. Якобы безумный 20 век нарушил законы природы, предписывающие начинать половую жизнь в 18 лет. Однако знание физиологии не оставляет камня на камне от этих псевдоморальных домыслов. Запрет ранних половых отношений – изобретение сравнительно недавнего времени. В течение десятков тысяч лет, то есть практически всего периода существования человечества, абсолютное большинство людей не доживало даже до 27 лет. Это означает, что для выживания человека как биологического вида мужчины и женщины должны были начинать размножаться как раз примерно в 14 лет. В противном случае восполнить убыль населения было просто некем. Во-первых, значительная часть наших предков просто погибала еще до того периода разрешенного секса, о котором пекутся моралисты. А ведь надо не просто дожить, но и успеть подготовить новое поколение к самостоятельной жизни. Во-первых, те, кто и доживал, должен был зачать 8-10 детей, поскольку младенческая смертность в первобытные времена была очень высока. Очевидно, что и это необходимое условие не могло быть выполнено, следуя наши предки требованиям современных святош. Во второй половине XIX века многие ученые были убеждены, будто бы организм человека полон атавизмов, ненужных лишних органов. Этот факт, кстати, широко использовался в качестве доказательства эволюционной теории Дарвина. Даже в XX веке некоторые горячие головы с дипломом предлагали удалять эти органы сразу, не дожидаясь, пока они заболеют. Наивная уверенность в собственной правоте была следствием неразвитости науки тех времен. Постепенно выяснилось, что органы, сгоряча названные лишними, выполняют важные функции, а их удаление ведет к ухудшению здоровья. Природа – Бог. Не ошиблась, оснастив нас аппендиксом и гландами. Не ошиблась она и в вопросе начала полового влечения. Не случайно женщина в возрасте 14 лет уже способна рожать, а мужчина в это же время способен зачать ребенка и к тому же всеми силами стремится к половым отношениям. В течение тысяч лет человек 14 лет считался не подростком, а взрослым, полноценным членом древнего социума и обладал полным объемом прав и обязанностей. Багаж знаний, необходимых для выживания в те времена, был значительно меньше современного. Поэтому к 14 годам люди успевали и овладеть навыками выживания, а к 15 уже становились матерями и отцами. Значительно позже, после долгого периода накопления знаний и умений, произошла древняя научно-техническая революция. Социальная организация изменилась в сторону усложнения, изменились технические средства, используемые человеком. Появилось государство, возрос и уровень жизни, что привело к росту ее продолжительности. Объем знаний, требуемый для успешного выживания, также увеличился. Вот тут произошла интересная вещь. Началось половое соперничество между 14-летними и теми, кто на несколько лет старше. Раньше до такого соперничества дело практически не доходило. 18-летние были уже стариками, у них уже были жены с кучей собственных детей. А в новых условиях 14-летние мужчины постепенно не выдерживали половой конкуренции с более старшими. В среднем они уступали возрастным конкурентам и в знаниях, и в богатстве, и, соответственно, в статусе. Характерно, что в ту эпоху половая роль женщины практически не изменилась. Общество ожидало от женщин решения практически тех же задач, что стояли перед ними и в самые ранние эпохи, а именно рождение детей и уход за ними. А с этой задачей женщина биологически способна справляться с 14 лет. Перед мужчиной стояла задача обеспечения семьи, но чтобы исполнить свою социально-половую роль, с каждым следующим столетием требовалось все больше знаний, и на определенном этапе 14 лет просто стало не хватать, чтобы набрать эти знания. Ясно, что родители молодой женщины стремились выдать дочь замуж за более конкурентоспособного претендента. 14-летние проиграли и стали считаться несовершеннолетними. Вот в этой асимметрии задач, поставленных обществом перед мужчиной и женщиной, и коренится до сих пор бытующее ложное убеждение в том, что мужчина взрослеет значительно позднее женщины. На самом деле это не так. В течение тысяч лет женщины и мужчины создавали семьи, будучи практически одного возраста. И мужчина прекрасно справлялся со всеми задачами, возложенными на него природой и социумом. Доказательством чему служит факт существования нас с вами. Человеческий род выжил именно благодаря ранним половым связям. Ориентация же молодых девушек на более старших мужчин, игнорирование своих сверстников обусловлено не мнимой незрелостью мальчиков-подростков, а победой старших в социально-половой конкурентной борьбе, ведущейся по правилам, которые сложились совсем недавно, по историческим меркам, разумеется. Между прочим, шекспировской Джульетте было всего 14 лет, повторяю, 14, а Ромео было около 16. Сейчас у нас как-то с трудом укладывается в голове, что между столь юными людьми могут разыгрываться буквально шекспировские страсти во всех смыслах этого слова. Но для той эпохи, средневековья, в этом не было ничего удивительного, ведь продолжительность жизни итальянцев тогда была хоть и больше, чем в первобытные времена. Отсюда сдвиг в возрасте Ромео в сторону увеличения, но все же значительно меньше, чем сейчас. Современный подросток мужского пола страдает от так называемой гиперсексуальности именно потому, что социальная система, сложившаяся лишь в последние несколько сот лет, противоречит всему предыдущему периоду существования человечества, который длился десятки тысяч лет. Так называемая сексуальная нравственность, выдуманная святошами, не только не соответствует законам жизни, но и является грубейшим отклонением от природной нормы, ведущим к тяжелейшим физическим страданиям, болезням и психическим расстройствам. Стандартные аргументы, выдвигаемые против ранних половых отношений, как якобы нарушающих законы природы, просто смехотворны. Блюстители чужой нравственности обосновывают жесткие половые ограничения, угрозы распространения венерических болезней, нежелательной беременностью, необходимостью делать аборты и тому подобное. Однако здесь, очевидно, наблюдается путаница между причиной и следствием. А попросту говоря, телега впереди лошади. Именно ханжеское отношение к половой сфере, лицемерное поведение моралистов приводит к тому, что молодые люди получают необходимые знания от дворовых сексологов, пошлых журналистов, кумиров субкультуры и от тому подобных сомнительных субъектов, стремящихся заработать на естественном интересе. А в результате молодежь оказывается вопиюще невежественной в данном вопросе, не имея понятия даже о самых элементарных вещах. К чему это приводит, смотри выше. Аргументируя свою позицию, моралисты указывают на то, что молодые люди психологически не готовы к половым отношениям. Еще бы. Если ребенка с детства не учить ходить, он так и будет вечно ползать. То же самое относится и к половым вопросам. Если не уделять должного внимания сексуальному воспитанию подростков, то неудивительно, что половой опыт у них нередко сопровождается психологическими и прочими травмами. Если бы моралисты действительно заботились о судьбе молодых, то заметили бы, что в современном учебнике биологии, по которому учится вся страна, уделено огромное внимание тараканам, паукам и ракообразным, но нет ни строчки, посвященной профилактике болезней, передающихся половым путем. Разумеется, ничего не сказано и об абортах, как будто и нет такой проблемы. А давно надо было бы ввести эти темы в курс школьного образования. В конце концов, можно и в своих семьях проводить лихбез. Но, как показывает практика, в благополучных домах до сих пор торжествует ханжество, а в неблагополучных – подзаборных опыт. А сексуальное просветительство, которое все пытаются ввести сейчас в школах, является профанацией идеи, издевательством над здравым смыслом и делается по весьма сомнительному заказу. Мне бы очень не хотелось, чтобы читатель неправильно меня понял и решил, будто я пропагандирую право подростков на половые отношения или являюсь сторонником снижения возраста согласия. Нет и еще раз нет. Напротив, я категорический противник всех этих новых веяний. И здесь нет никакого противоречия с тем, что я сказал выше. В половом вопросе, кроме биологического фактора, присутствует еще и социальный. В современных условиях легализация сравнительно ранних половых отношений приводит к расцвету педофилии, сексуальной эксплуатации, работорговли, калечит молодых людей. Но дело тут не в том, что молодой человек биологически не готов к половым отношениям, а в том, что он социально незрел, то есть не обладает необходимой самостоятельностью, знаниями, положением в обществе. Подросток психологически и физически слабее взрослого. Его проще подчинить, соблазнить, обмануть, чем пользуются всевозможные мерзавцы, извращенцы и преступники. Подросток психологически не готов к социальным отношениям, свойственным совершеннолетним. Если проблему психологической неподготовленности к половым отношениям можно решить правильным неханжинским воспитанием, то вот социальную зрелость человек приобретает сам в процессе взаимодействия со сложившейся социальной системой. И для этого ему действительно нужны долгие годы. Проблема в том и заключается, что в нашу эпоху социальное вступило в противоречие с биологическим. Надо понимать, в чем действительно заключается проблема. А она вовсе не в том, что сравнительно ранние половые отношения являются нарушением законов природы, а в том, что современная социальная организация не в полной мере соответствует биологическим потребностям человека. Но это неизбежная плата за очевидный прогресс и рост уровня жизни по сравнению с древностью. Однако издержки же надо минимализировать или хотя бы стремиться к этому, а не лелеять вывихи и отклонения, выдавая их за высоконравственность. А то ведь период взросления настолько тяжело проходит у абсолютного большинства подростков, что помощь со стороны взрослых совершенно необходима. Но, увы, как раз в этот момент многие родители, даже те, кто действует из лучших побуждений, наносят своим детям дополнительные травмы. Они упускают момент перехода ребенка в иное качество, хотя все признаки налицо. Каким-то непостижимым образом родители умудряются, с одной стороны, испытывать восторг по поводу того, что их чадо уже носит обувь 42-го размера, а с другой стороны, в упор не видят, что и потребности молодого человека соответствуют размерам его кроссовок. Но самую чудовищную ошибку совершают те родители, которые считают необходимым отдать ребенка в школу как можно раньше. Они не удосужились подумать о том, что будет лет через 7, когда малыш повзрослеет. А будет вот что: самые младшие в классе с очень большой вероятностью окажутся объектами бесконечных насмешек и травли со стороны окружающих. Очень хорошо известно, что сообщество подростков строится в соответствии с неформальными иерархическими законами. И, как правило, на самых нижних ступенях оказываются как раз самые молодые. Исключения, конечно, бывают, но это именно исключения. Так вот, к моменту полового созревания младшие уже будут иметь стойкую репутацию низкостатусных особей. И когда в возрасте 14-15 лет межполовое общение начнет обретать сексуальную окраску, они окажутся в заведомо проигрышном положении. Выше говорилось, что девушки в этот период и так в основном игнорируют своих сверстников. И уж тем более не обращают никакого внимания на тех, кто моложе. Нередко робость, застенчивость, неуверенность в своих силах, бессознательный страх оказаться несостоятельным становятся частью личности как раз в период полового созревания. Конечно, о трудностях подросткового возраста знают все. Но большинство людей уверены, что юношеские проблемы носят приходящий характер, исчезая вместе с прыщами. Как бы не так, данные физиологов и психологов показывают, что во многих случаях юношеские комплексы просто вытесняются в подсознание и оттуда продолжают влиять на жизнь людей. Вновь приходится констатировать неприятный факт. Манипуляторы прекрасно знают об этом, а большинство обычных людей нет. Ну и у кого преимущество? Завершая краткое описание этапов формирования бессознательного, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что события, происходящие с людьми в течение 4 периодов психологической уязвимости, открытых Грофом, наряду с ранним детством и периодом полового созревания, в значительной степени определяют портрет человека. Знание подсознательного – инструмент господства над личностью.